вместе, обращаясь к Священному Писанию. Благодарим Господа за участие наших братьев и сестер, которые расположили сердце петь, рассказывать стихотворение и участвовать в хоровом служении. В проповеди у нас участвовал брат Петр Кучерявый, который нес служение в городе Атланта, штат Джорджия. Выехал он с Украины, Черновцы. Интересно, друзья, вы улыбнетесь, но я думаю, это нормально. Я, видимо, не с той стороны Молдавии жил. Я тоже был сосед Молдавии, в Одессе 11 лет прожил, но по-молдавски не заговорил. Видимо, не там я жил, надо было в Черновцах жить, чтобы говорить по-молдавски. Спасибо, друзья. Но мы рады, что вот эту грань по Божьей милости мы просто стерли в нашей церкви. Нам очень приятно, что у нас есть братья и сестры. Знаете, даже, наверное, так, если кто-то чисто так вот, ну, вот национальность молдавская на лице написана, еще можно узнать, что он молдаванин. А так едва ли, друзья, молдаванин, белорус, русский. Мы рады, что можем вместе сегодня созидать Церковь Христовую. Для нас это привилегия – стереть все грани, понимая, что мы, действительно Господь является тем, кто нас объединяет. Итак, у нас библейский час. Он сегодня необычно, друзья, пройдет. У нас есть некоторые вопросы. Мы ранее говорили о том, что когда будут возникать вопросы и будет необходимость поднимать эти вопросы, то регулярное наше изучение Евангелия Матфея мы будем откладывать для того, чтобы рассмотреть вопросы. Есть несколько вопросов, которые возникли, и, друзья, эти вопросы будут, некоторая информация будет представлена, и если у нас останется времени, ну, не знаю, как у нас по времени пойдет, то мы тогда еще одну историю исцеления дочери Сирофеникиянки сегодня рассмотрим из 15 главы Евангелия Матфея. Вопрос первый, он был связан с тем, что прозвучало в утреннем собрании. Очень хорошо, мы слушаем и внимательно слушаем. Что-то не нравится, сразу спрашиваем. Это хорошо. Мы этот вопрос ранее рассматривали об аде. Прозвучала мысль утром о том, что до того, когда Христос воскрес, абсолютно все люди шли в ад после смерти. В Ветхом Завете встречается 63 текста, в которых встречается слово «ад», еврейское слово «шеол». В русской Библии оно переводится четырьмя словами. Это «ад», «бездна», «преисподняя» и «могила». Четыре слова, которые определяют место нахождения душ людей. В еврейском языке есть еще одно слово, которое переводится как «могила», но в этом случае «могила» как просто «яма, куда вас закапывать будут, когда умрете». Но в остальных случаях употребляется слово «шеол». Одно слово, которое в русской Библии четырьмя словами переводится. И почему мы говорим, что абсолютно все люди, и грешные, и праведные, до воскресения, подчеркнем, это граница, воскресение Христа – это граница, до воскресения Христа все люди шли в ад. Говорит Иаков детям своим, когда хотели забрать Вениамина, чтобы хлеб купить в Египте. Вы помните эту историю? Говорит, вы сведете седину мою с печалью во гроб. Я отхожу в путь всей земли. Выражение. Еще один очень важный текст, когда, я понимаю, мы как-то о нем говорили, но сразу, друзья, скажу, что думать и говорить о том, что волшебница в Эндоре вызвала какой-то дух непонятный, у нас нет никакого основания. Вышел Самуил, которого вызвала волшебница. Мы как-то этот текст рассматривали, он относится к одним из трудных в Библии. Мы говорили об этом. У нас основания есть о том, говорить, что это был действительно Самуил. И он говорит Саулу, завтра ты и сыновья твои будете со мною. Так написано? Где, куда Самуил попал? Он был грешный. Вы все будете в преисподней. Но Священное Писание определяет для нас разницу в преисподней. Преисподня или ад в Ветхом Завете состояли из двух частей, мы об этом много говорили. Христос верхнюю часть ада прямо называет, это лоно Авраамова. Нижняя часть или в Ветхом Завете, она называется глубины преисподней. Когда Соломон говорит о блудниках, он говорит в глубине преисподней, зазванной блудницами. То есть явно показано, куда попадают грешные люди. В то время как до воскресения Христа те, которые находились в аду, или точнее в Аводоне, в глубинах преисподних, они видели, как радуются праведники. Это ясно показано в истории о богаче и Лазаре. И богач прекрасно понимал, что вот он видел, на расстоянии видимости это все находилось. Я понимаю, что по ту сторону вечности видимость другая, зрение другое. Но вместе с этим возможность видеть, как радуются праведники, была до воскресения Христа. Христос сошел в ад, о чем мы сегодня говорили, в ад как общее место пребывания всех душ людей. Тем, которые находились в глубинах преисподних, он возвестил, о чем мы говорили с вами, он там не проповедовал. Слово вот «проповедовал», которое Петр употребляет, значение его слова «возвестил». Это не было проповедь о спасении. Это законченная форма глагола «он сообщил им». У нас есть основания предполагать, что он сказал им «совершилось». Вот это он возвестил. Это тем, которые находились в глубинах преисподней. Лона Аврамова он взял себе в плен. Я говорю языком Нового Завета «пленил плен». 4 глава послания к Ефесянам. После воскресения Христа вот эта верхняя часть ада, лона Аврамова, она оказалась во владении, или если опять говорить языком Библии, в плену Христа. Но это уже позитивный плен, вы понимаете. Это уже во власти Христа. Плен – это власть. Поэтому после воскресения Христа только грешные люди идут в ад. Еще важная мысль – ад – это временное место мучения душ людей. Ад не вечный. Ад не вечный. Люди в аду, точнее души людей, будут находиться до суда у Белого престола. Когда будет воскресение второе? Воскресение грешных, воскресение неправедных. Грешные получают новые тела, а как иначе назвать слово «воскресение»? Объяснить. Они получают новые тела и уже тогда помещаются в озеро Огненное. Озеро Огненное – это вечное место мучения душ с новыми телами. А ад в аду мучаются только души до суда у Белого престола. Друзья, вот эта библейская мысль, мы коротко ее рассмотрели, я понимаю, что периодически ее надо поднимать, возникает вопрос, это нормально, что мы этому уделили внимание. Друзья, вот такое представление для нас дает Библия об этих вопросах. Второе, это опять связано с проповедью. Внимательно слушают, это, друзья, хорошо. Это хорошо, что мы наблюдаем, это важно, чтобы действительно, если вдруг оговорился проповедник, чтобы можно было подкорректировать, можно было исправить, это тоже правильно. Вопрос второй возник по Евангелию Матфея, 1 главе. Мы говорили о том, что Христос, сегодня утренняя проповедь посвящена была шестому слову Христа на кресте, слово «совершилось». И говорили о том, что совершилось? Совершилось – это очередная грань. Исполнилось пророчество, которое ангел сказал Иосифу, приемному отцу Иисуса. Мы прочитаем этот текст. Матфея 1 глава, братья, помогите нам, высветите на экран. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Этот текст достаточно ясный. Он будет звучать, мы к Рождеству приближаемся. Он будет звучать. Мысль, которая отсюда рождается, это то, что Христос спасет только избранных. Вы понимаете, серьезные вопросы, и мы дальше будем говорить опять-таки об этой проблеме, которая сегодня в христианстве существует. Друзья, жизнь церкви заключается в том, чтобы поклоняться Богу, изучать Писание и, очень важно, научаться из Библии. Иисус Навин 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Для чего? Первое. Для того, чтобы в точности исполнять написанное, и чтобы ты был успешен во всех путях твоих. Слово «научение» включает в себя две части, очень важные. Научение – это прежде всего приобретение новой информации, которой я не знал. И второе – исправление неправильного. Итак, ты вникай день и ночь, пребывай в Писании, для того, чтобы ты мог получать новую информацию, которую ты не знал. А те мысли, которым, может, ты научился, сколько сегодня книг написано? Проблему вносят книги сегодня, друзья. Почитал одну книжонку интересную, почитал другую не менее интересную, и конфликт возник. Друзья, Мы много говорили, когда проходили в библейской школе, вот эти вот проблемы. Мы рекомендуем всем, друзья, рекомендуем всем, если вы прочитали какую-то книгу, кроме Библии, и она просто вас захватила, вы просто не в себе, вернее, вы уже настолько в восторге, что не можете себя контролировать, думаете, ну все, Бог во плоти явился, написал эту книгу. Всякую книгу надо читать с простым правилом. Прими это к сведению. Это не значит, что это истина. Мы проповедникам рекомендуем в нашей церкви, если вы действительно увлеклись какой-то книгой, чтобы как минимум вы какой-то баланс, чтобы немножко хоть чуть-чуть у вас там улеглось, найдите другую книгу, которая противоречит вот этой книге, которую вы прочитали, и внимательно ее прочитайте, и все станет на свои места. Вы поймете, что есть вот такое мнение и есть вот такое мнение, а вам не следует ни сюда идти и ни сюда идти, а идти вот сюда. Это важно, друзья, это важно. Мы видим некоторую неправильную тенденцию, в которую попадают некоторые люди. Мы видим эту нездоровую тенденцию, которая вкрадывается и в нашу церковь. При всем том, что мы призваны созидать церковь, призваны питать ее, мы призваны видеть опасность, которая надвигается. Задача служителей какая? Пасите Божье стадо, питайте, направляйте и защищайте. Поэтому, друзья, то, о чем сейчас немножко хочется сказать, оно вызвано именно этой опасностью. Я хочу показать, в чем суть этой опасности, как мы это видим, и действительно предостеречь от неправильных шагов в этом направлении. Подчеркну, что те вопросы, которые коротко хочется сегодня представить, мы о них рассуждали с братьями в нашей церкви, которые действительно беспокоятся о здравости учения. Поэтому то, что будем говорить, это не столько мое мнение. Мы говорили об этом, я этого придерживаюсь. Я вижу основания для этого в Священном Писании. И простите за нескромность, моя ответственность именно такая предостеречь. Если я этого не сделаю, брат хороший проповедь говорил, я буду нести за это ответственность перед Богом. Я не уйду с этой земли со спокойной совестью. Павел прямо говорил служителям из Ефеса, я не упускал вам, не упускал никакой возможности возвещать вам всю волю Господню. Эту волю Господню мы хотим видеть. И как сегодня звучала проповедь, тяжело достается исполнение воли Господней, мое искреннее желание, несмотря ни на что, достичь исполнения воли Господней. Донести слово, проповедовать Евангелие. Первая проповедь по посланию к римлянам, служитель Евангелия. Это жизнь его. Он призван знать Евангелие. Он призван на основании Евангелия общаться с церковью, жить Евангелием, с тем, чтобы это Евангелие стало жизнью отдельно взятых членов церкви. Это наша вторая проповедь по посланию к римлянам. Итак, о чем здесь идет речь? За кого пришел пострадать Христос? За кого? Одна из больших трудностей заключается в том, что выбирают любимые тексты, просто они им понравились. У меня есть понимание какое-то, я где-то прочитал это, услышал, и я хочу свое понимание подтвердить Писанием. Это хитрость, друзья, это лукавство. Когда пришло протестантское движение в истории христианской церкви, то они очень много хороших советов дали христианству. Не веди за собой Библию, ты впереди, а Библию тянешь, на всякий случай, чтобы подтвердить свое мнение, а ты иди за Библией. Всегда для проповедника искушение, когда он берет Библию, что говорить, свое или Божье? Братья-проповедники, это так? Свое или Божье? Вот где честность пред Богом проявляется. Самое правильное положение пред Богом, открыл текст Писания, так, свои убеждения, так, налево-направо убери, чтобы тебе не мешали, и смотри, что в тексте Бог тебе говорит. И объясняй и проповедуй только то, что ты видишь в тексте. Но если у тебя уже убеждение, ты начитался, но ты видишь только вот свою Библию, тебе нужна только для того, чтобы подтвердить свое мнение. Это опасное положение, друзья. И явно видно, что вот эта тенденция демоническая, она проявляется во многих ересях, во многих заблуждениях. За кого Христос умер? Писание говорит, взял грех мира. Чей грех? Всего мира. Христос умер за грехи наши. Многие библейские тексты, друзья, просто много вопросов, которые сегодня хочется показать, и поэтому на некоторые тексты я буду ссылаться, но очень важные. Но простите, я буду цитировать тексты, вы знаете многие их по памяти. Христос умер за грехи абсолютно всех людей. О чем здесь идет речь? Он спасет людей своих от грехов их. О чем идет речь? Здесь никакой нет проблемы. С одной стороны, да, Христос умер абсолютно за всех людей, абсолютно. Почему? Писание говорит, Бог хочет. Чего Он хочет? Чтобы все люди спаслись. Христос умер за всех, ибо так возлюбил Бог мир. Не отдельных людей, не избранных, а возлюбил весь мир. И отдал Христа, Сына Своего, чтобы Он умер за грехи наши. Чтобы кто спасся, подскажите, пожалуйста, что говорит Писание? Не все, чтобы спаслись. Вы понимаете разницу? Бог возлюбил всех людей абсолютно. Умер Христос абсолютно за всех людей, но кто спасется? Верующий. Нет проблем. Все ставится на свои места. Кого Христос спасет? Кого? Обратите внимание, своих людей. Будьте внимательны. Это один из ваших моментов. Кто же это его люди? Избранные? Позволю вам другую мысль предложить. Не написано, что спасутся избранные, не написано. Спасано, написано, спасет людей своих, но не написано избранных. Это мы уже раз и подставили. Не надо этого делать. Кто его? Простой вопрос. Кто его? Кто Божий? Не подскажете? Избранный я. Не торопись. Ты ли? Когда мы читаем 10 главу Евангелия Иоанна, я рекомендую вам, пожалуйста, внимательно посмотрите эту 10 главу. О пастыре она. Христос говорит очень сильные слова. Он говорит об овцах и о пастыре. Сначала говорит овцы, чьи? Не подскажете, что написано? Что в Библии написано? Не просто овцы, а овцы мои. И дальше он говорит, как определяются его овцы. Овцы мои, первое, подскажите. Они знают меня. Те, которые Христовы, они Христа, будьте внимательны, не познали, не забывайте, написано «знают». Они всегда его отличат от лжехриста. Они всегда знают меня, первое. Они слушают меня, причем всегда, не послушали. Это образ жизни. И третье, они идут за мною всегда. Вот кто его. Вы слышите, друзья? Вот кто его. Вот за кого он спасет. Кто всегда знает его, кто всегда слушает его и кто всегда идет за ним. Как Христос определяет свое отношение к овцам? Я знаю моих, знаю всегда. Я жизнь полагаю за моих. Обратите внимание, это ответная реакция. И в результате вот этого духовного сотрудничества Христос приводит к выводу, никто не похитит их из руки моей. Кого? Кого? Не подставляйте слово избранных, не подставляйте, оно не подходит, уравнение не получится. Вот только те, кто всегда знают меня, всегда слушают меня, всегда идут за мной, вот этих никто ни из моей руки не похитит и из руки Отца не похитит. Вот она, двойная защита. Вы слышите, друзья? Вот кто его. Вот кто до конца спасется, кто постоянно, повторю, знает, слушает и идет. Вот кто его. Это важно, друзья, достаточно мысль. Итак, я думаю, это текст понятный. Матфея, 1 глава. Он спасет. Не идет речь о том, что он умрет, будьте внимательны, за всех. Он умер за всех. Идет речь о спасении. Кого он спасет? Он спасет людей своих от грехов не соседских, от грехов их. В чем суть этого спасения? Мы рассмотрели этот вопрос. Кто Христовы? Пожалуйста, внимательно посмотрите на Евангелие Иоанна, 10 главу. Еще один очень-очень, друзья, серьезный вопрос, с которым мы в связи с этим сталкиваемся, это следующий. Мы слышим, что идет рассуждение, мы говорили с некоторыми, ну, теми, кто посещает нашу церковь, говорили об этом очень серьезно, что остановитесь, пожалуйста, вы нарушаете Писание, вы не то говорите, но в этих рассуждениях люди способны вот до чего дойти и уже говорят об этом. Что Бог хотел, чтобы Адам согрешил. Друзья, это не все. Я немножко позже скажу, куда эти люди могут прийти. Бог хотел, чтобы Адам с Евой согрешили. Друзья, начну с того, что это теория полнейшего абсурда. Я осмелюсь это говорить. Это полнейший абсурд. Бог знал, что Адам с Евой согрешит, но Бог не хотел, чтобы они согрешили. Почему? Господь прямо сказал, в день, дальше, в который ты вкусишь, тебе будет хорошо. Ты смертью умрешь. Братья, помогите высветить текст. Смотрите, что говорит Священное Писание. Иезекииля, 33 глава, стих 11. Повторю, мысль, которая уже проникает. Бог хотел, чтобы Адам с Евой согрешили. Я ссылаюсь на текст, что Господь говорит, предупреждает их, если вы вкусите, в этот день вы умрете. Бог понимал, что такое смерть? Понимал. А теперь посмотрите, что этот же Бог, не другой, этот же Бог говорит. «Скажи им, живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника». Обратите внимание. «Я не хочу смерти грешника. В день, в который ты вкусишь смерть, умрешь. Но хочу, чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев». Я думаю, все ясно. Друзья, подумайте, в кого вы Бога превращаете? Если Бог хотел, чтобы Адам согрешил, друзья, я хочу немножко дальше вас повести, это то, с чем вы завтра столкнетесь, если вы будете так думать. Вы к этому придете обязательно, обязательно. Вы завтра придете к тому, что каяться не надо. Потому что Бог вас, это вы к этому придете, Он производит и хотение, и действие по своему благоволению. То есть Бог хочет, чтобы вы грешили. Вы понимаете, куда вы придете? Если Бог хочет, чтобы вы грешили, задайте вопрос, зачем каяться? Зачем каяться? Вот именно эта идея привела уже некоторых, о чем я ранее говорил в нашей церкви, к тому, что говорит так. Зачем каяться? Где вы видите в Библии? Друзья, это уже звучит сегодня. Зачем каяться? Когда Бог умер за наши грехи, ты просто верой должен принять, что твои грехи прощены. Это не все, друзья. Если Бог хочет, чтобы Он желает, это Его желание, чтобы я грешил, кто-то добавляет, чтобы Божья благодать умножилась, то тогда зачем каяться? То тогда это Божьи грехи, будьте внимательны, это Божьи грехи. Почему? Он же во мне желание побудил. Он. Это мои, это Его грехи, правда? За что меня судить? Я хочу на некоторые тексты еще обратить внимание. Смотрите. Очень важный. Иоанна 1.9. Давайте, братья, помогите. Исаия 59.2. «Но беззакония ваши, не Божьи, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвратили лицо Его от вас, чтобы не слышать». Чьи грехи? Давайте новое учение изобретем. Есть Божьи грехи, а есть наши грехи. Как вам это нравится? Важна деталь, чтобы вот это заблуждение явное опровергнуть, друзья, это действительно явное заблуждение. Обратите внимание на то, что пишет апостол Иаков. Очень интересные слова, важная мысль. Иакова, 1 глава, 13-15. 1 Иакова 1, 13 по 15 стихи. Послушайте, что говорит Писание, что говорит Иаков. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». И сильнейший текст. «Похоть же» – это желание. «Похоть же, зачавши, рождает грех». Бог никого злом не искушает. Если вы дерзнули подумать о том, что Бог желает, чтобы я грешил, и мне побуждение греховное посылает, это значит, Бог вас ко греху ведет. Это явно противоречит Писанию и вообще Божьей природе. Почему в нем нет греха? Друзья, вы понимаете серьезную трудность, с которой сегодня вот такое безобидное мнение сталкивается? Казалось безобидное. А что я поделаю? Что противостанет воле Господней? Но прикрывается библейским текстом. Вот я грешу, но ведь Бог же производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Это еще одно искажение Писания. Братья, помогите филиппийцам, 2 глава, 12-13 стихи. Филиппийцам 12-13. Мы же сегодня цитировали эти слова. Но со страхом и трепетом совершайте свое спасение. О чем идет речь? Скажите, пожалуйста. О спасении. Со страхом и трепетом доводите до конца ваше спасение. Почему? Потому что Бог производит вас, генерирует, производит вас и желания. Какие? Какие, скажите? Греховные? Грех к спасению приведет? Подскажите, пожалуйста. Никогда. Бог в вас производит только те желания и действия, которые ведут вас ко спасению. Искажение этого текста и приводит к этому ложному оправданию грехов. Бог во мне генерирует грехи, Бог во мне производит. А что я могу сделать? Он захотел, чтобы я согрешил. Что я сделаю? Друзья, это достаточно печальнейшее положение, с которым сегодня люди соприкасаются. Берегитесь, друзья, этого. Почему мы об этом говорим? Это не вопрос дискуссии сегодня. Это вопрос вероучения. Это вопрос того, во что мы верим и чему мы учим. Друзья, на этом стоим мы, как служители, благодарим церковь за доверие трудиться вместе с вами и нести ответственность перед Богом за чистоту учения. Друзья, мы на этом стоим. Мы это исповедуем. Мы этому учить будем. Некоторые важные моменты. Мы исповедуем то, что Бог является абсолютно независимым, абсолютно совершенным во всех его проявлениях, во всех его качествах. Мы исповедуем то, что спасение наше исключительно зависит только и только и только от Господа. Никакой нашей заслуги в этом нет. Все наше участие в спасении – это отклик на весть о спасении. Все. Мы знаем, что мы грешники. Мы знаем, что ни у кого из нас нет никакого преимущества перед кем-либо. Что такое благодать? Абсолютно никто из нас ничего не заслужил. Просто Бог нас полюбил и проявил милость. И вот те, верующие в Него, так написано, он получит спасение. В этом наше участие в спасении. Мы откликнулись на Божий призыв, и Господь предупреждает нас, а теперь сохраняйте ваше спасение. Почему? Почему предупреждение о сохранности спасения идет речь? Подскажите, почему? Потому что всегда есть опасность. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, зная, что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению, желания и действия, которые Бог в нас производит, только в направлении спасения. Грех ни один нас к спасению не приведет. Некоторые еще думают, что очень важные и ценные мысли. Мы явно видим, что сегодня происходит, вот создается основание уже для однобокого, одностороннего представления личности Бога. Это не впервые в истории христианской церкви, не первый раз, друзья. И сегодня существует религиозное движение, которое считает себя христианским и утверждает, что есть только одно имя у Господа. Одно – это Иегова. Но это неправда. Есть имя Адунай, есть имя Элохим, Эл-Шадай и так далее. У нас с вами была беседа, вы помните, мы представляли с вами имена Божьи. Что получается? Нас вот эти 11 имен не интересуют, нас интересует одно – Иегова. Это правильно? Это неуважение к Богу. И, безусловно, оно не может привести к правильному результату, друзья. Это однобокое, одностороннее представление формируется о Боге. Вот эта тенденция пробирается и здесь. Я неоднократно слышал мысли, друзья, убеждение о том, что вот если ты поймешь, брат, что такое суверенность Божья, то ты правильно будешь жить пред Богом, ты будешь иметь уверенность в спасении. Я задаю простой вопрос. Я хочу сегодня вам задать не для размышления, чтобы вы реально видели логику мышления. Что говорит об этом Священное Писание? Бог суверенный. Что такое суверенный? Это определение. Это определение. Допустим, когда мы говорим, вот у меня Библия в руках. Что это? Вы пока не знаете, что Библия говорит. Это книга, вы реально видите, это не стакан, правда? Это книга, какая она? Черная. Какая? 6 на 12, допустим. Ну, если у вас глаз хорошо может измерить сразу. Ну и так далее. Вы даете определение, какая она. Но первое, что это? Правда? Что это? А потом, какое оно? Библия, смотрите, во-первых, слово «суверенный» в Библии не встречается. Бог независимый, Бог ни с кем не считается, Он ни перед кем не отчитывается, эти тексты мы видим. Но интересная идея, мы как-то с вами рассматривали проблему, которая вторглась в христианскую доктрину. Называется эта проблема «первородный грех». Эта идея отсутствует в Священном Писании, ее нет. Понятия первородного греха нет в Библии. Но его кто-то вот так, размышляя о Боге, когда-то высказал, второй подхватил, не проверив, третий утвердил, четвертый печать поставил, пятый в учебник записал. Извините, так немножко иронически говорить об этом. И вот мы сегодня имеем доктрину о первородном грехе, но она же не библейская. Она же не библейская. Напомню о том, что когда появилось в свет первое баптистское вероучение в 1609 году, Джон Смит, его автор, 20 пунктов в этом изложении веры. Он прямо там написал. Мы не верим в то, что человек имеет первородный грех. Мы в это не верим. Но мы верим, что каждый рождается с греховной природой. В итоге вот это мнение отдельно взятого человека внесло проблему в богословие. Почему мы тщательно стоим вот на этом? Мы не говорим, что Бог не является суверенным. Но мы говорим о том, как и в примере у Бога много имен, но нас эти имена не интересуют. Нас одно, потому что оно мне нравится. Поэтому я о нем говорю. Это однобокость, это неправильность, это нечестность по отношению к Богу. Библия прямо говорит, кто есть Бог? Подскажите, пожалуйста, Бог есть. Назовите. Любовь, Бог есть. Дух, Бог есть, огонь поедающий. Но Бог есть суверенность, вы этого не найдете. Бог есть Дух. Он не человек, не материя. И Бог есть любовь. Бог есть. Не какой Он любовный, понимаете? Бог есть, это сущность Его. А какой Он? Будьте внимательны. Бог совершенный. Вы согласны с этим? Совершенный в своей святости, совершенный в своем милосердии, совершенный в своей независимости и во всех остальных качествах. Вот это то, что мы исповедуем в церкви. Мы одинаково должны говорить о Божьем долготерпении, о Божьей любви, о Божьей святости, о Божьей любви больше, потому что это сущность Его, Бог есть любовь. Но о том, что Он святой, милосердный и так далее, мы одинаково должны об этом говорить. Друзья, это уже перекос, это уже уклонение от Писания, уже уклонение, когда концентрируется внимание на одну доктрину и убеждается, если ты вот эту деталь будешь знать, то у тебя будет хорошо. Это в истории церкви не первый раз повторялось, было. Вот все хорошо, но субботу соблюдать надо. Вот все хорошо, а языком говорить надо. Это знакомое, друзья. Это все знакомое. Вот куда все это ведет. Меня пугает еще одна очень интересная, пугает одна истина, если действительно, вот, которую не видят, возможно, люди. Есть такая очень хорошая дисциплина в христианском образовании. Называется она просто «История христианской церкви», в которой есть уроки, которые надо бы проходить. Интересно, вы знаете, что сегодня христианство, оно неоднородно. Оно делится, к сожалению большому, и делится на второстепенных вопросах. Вот что-то добавили, и на этом добавленном идет разделение. Почему? Войдите в любую церковь сегодня, везде Библия. Везде, не так ли? Не важно, на каком языке, но везде есть Библия. Но люди разные. В Западной церкви появилось такое понимание учения о чистилище. Что это значит? Это значит, что если вас в детстве крестили по западному образцу, и вы умираете, вас же крестили в детстве, вы в ад не можете идти, потому что вас в детстве крестили. Поэтому для вас уже приготовлено там чистилище, баня. Вы туда попадаете, и там происходит ваша подготовка, очищение. Ну, допустим, вы крестились, а потом безбожный образ жизни проводили. Но вы же крещены, с крестиком ходили. Поэтому в ад вас не могут направить. Это учение существует. Вы должны туда попасть, у вас там есть целое серьезное учение о сверхдолжных заслугах, это нет времени об этом говорить, и вот за счет этих заслуг процесс, вас очистили, все, вы в рай попадаете. Это западный образец мышления. Восточный образец мышления, он должен отличаться от западного. Почему? Потому что он восточный, он не западный. Я немножко иронию допускаю. Они не могут так верить. Почему? Они же другие. Вы знаете почерк, да? Он не такой, как я. У них другое понимание, отпевание. Та же самая процедура. Надо отпевать, в первый, в девятый день отпевать, в сороковой день отпевать. Вот откуда берется этой поминки 9 и 40 дней. Вот откуда. Вот умер человек, первые 9 дней, душа его по учению Восточной Церкви, она присутствует в доме, где она жила, 9 дней. Потом с 9 по 40 день она уже улетает и прилетает. А после 40 дня она улетает и уже не возвращается, поэтому особой молитвы 40 день. Вот оно, друзья, что. Но когда появилась третья ветвь христианства, вы же понимаете, она не может верить вот так и не может верить вот так. Почему? Они же другие. Поэтому вот то, что сегодня проникает, это фактически реанимация вот этих взглядов, реанимация. Что это значит? Это значит, что если ты однажды покаялся, ты никогда больше не погибнешь. Никогда. То же самое, друзья. Потому сегодня усиленно, вот хочу подчеркнуть, наблюдая интересную картину, мне со многими людьми приходится прикасаться, переписываться, встречаться. Интересная деталь. На мой взгляд, вот этот взгляд... быть уверенным в спасении, подчеркнем, кто Христов, я вновь хочу сказать, кто Христов, который знает всегда Христа, который всегда слушает Христа, но не людей и не свое сердце, так? И который всегда идет за Христом. Это библейская мысль. Если человек этого не выполняет, хоть как себя бей в грудь, что ты спасенный, хоть как себе внушай. Вот таким тем, кто себе внушает, что он спасенный, но не является Христовым, не знает, не слушает и не идет. Вот таковым Христос скажет: «Отойдите от меня, я вас не знаю, я вас не знаю». Наблюдается картина, что сегодня действительно, когда тяжело бороться с грехами, идет серьезная борьба, а спасенным хочется быть, вот тогда нужно искать все пути для того, чтобы оправдать себя. Анализируя историю христианской церкви, я явно вижу эту опасную тенденцию. Защитить себя, внушить себе, что я навеки спасенный, но не жить христианской жизнью. Вот это называется глобальный конфликт или глобальная катастрофа для каждого человека. Итак, кто Христов? Тот, кто знает Христа? Тот, кто слушает всегда Его, не просто слышит проповеди, будьте внимательны, Христа слушает. Где мы скромности, смирению научимся? От Христа, от меня научитесь. Тот, кто знает Христа, всегда Его слушает, но не книжечки, которые можем почитать, и который всегда идет за Христом. Опасная тенденция, я вижу, друзья. Вот почитал человек какого-то автора, говорит, вот его вера – это моя вера. Друзья, это катастрофа. Это уже катастрофа. Мы с вами цитировали, вернее, читали первую главу Римлянам. Вера чья возвещается? Вера ваша, не Божья. Ваша вера возвещается во всем мире, она ваша. Это не Божий дар, это ваша реакция на Слово Божье. Ваша вера возвещается во всем мире. В чем суть веры? Вера – это отклик человека, отклик воли, чувств и разума. Мы внимательно, подробно это рассматриваем в нашей церкви. Эта информация находится на веб-сайте нашей церкви, пожалуйста. Учение о спасении, о грехе, о покаянии. Просмотрите, пожалуйста, друзья. Мы хотим еще раз вот эти очень важные детали напомнить вам, чтобы не произошла у вас завтра катастрофа. Сколь много сегодня людей, которым внушали ты спасенный», а другого, у которого не очень в жизни складывается, говоря, что ты не спасенный, люди приходили к глубочайшему разочарованию. Хотя решение их проблемы было мелочным, очень легким. Просто покайся пред Господом, пусть Господь изменит твое сердце. И в этом суть твоего спасения была. Итак, друзья, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Если получили его по вере в Иисуса Христа, покаявшись, признав свою греховность перед Богом, держитесь этого спасения. Каким образом? зная, что Бог со своей стороны, Он дал вам это спасение, и Он желает сохранить вас в этом спасении. Поэтому Он в вас производит и желания, и действия по своему благоволению. Поэтому будьте внимательны к тому, что Бог вас производит. Вы не способны вашей эрудиции это сделать. И книжонки хорошие, которые вы читаете, они не способны вам в этом помочь. Бог один знает, как провести вас по этому лабиринту, по этим сложностям жизни и довести каждого из вас до вечности. Поэтому, друзья, ваше внимание, я очень рекомендую, обратите на Христа и на Писание. И пусть вам люди, которые между вами и Христом встают, не мешают. Это нередко просто иное Евангелие, которое представляется в искаженной форме и которое, безусловно, и производит негативные последствия. Друзья, сожалею, время помолиться, но думаю, что вот эти серьезные предостережения, о которых мы сегодня говорили, они останутся в вашей памяти. Мы не всегда это делаем, но когда видим опасность, когда видим уклонение в заблуждение, друзья, это, простите, это ответственность служителей указать на эту опасность. Мы в это верим, и мы этому учим. Благословится в этом Господь. Я искренне верю, что это не огорчило присутствующих, но это важно, друзья, чтобы действительно мы реально понимали ситуацию, понимали, что лжеучений очень много, и они хитро сплетенные. Это хитрое искусство обольщения, и оно работает. Дай Бог, чтобы в эту ловушку мы не попались. И другое, последнее. Если вы слишком уверены в том, что вы правы, подумайте о том, так ли думает Бог. А Его мысли – это не ваши мысли. Если ваши мысли пришли на основании того, что вы что-то услышали и что-то прочитали, печальное ваше положение. Если действительно ваше понимание, вы со спокойной совестью, о чем брат проповедовал, можете сказать, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что я спасенный. Кто это может сказать? Кто знает Христа? Кто слушает Его и кто идет за Ним. А если человек знает Христа, слушает и идет, это видно по его образу жизни, это видно по его словам, это видно по тому, как он реагирует на братьев и сестер. Видно это состояние. Спасенный, имеющий жизнь Божью, это состояние, которого никогда не спутаешь. Ведь вы же не спутаете покойника с живым, правда? Если хотя бы дышит, значит живой. Вы же не спутаете. В гробу вы никогда живого не найдете, правда? Ну, практически, если там летаргический сон не случился. Ну, в покойнике же, в гробу покойники. И вы отличите живого от мертвого. Друзья, живой Богом он живой. И он никогда не будет превозноситься над другими, никогда. Имея жизнь, он к этой жизни будет приглашать других. Но никогда его поведение не будет агрессивным, напористым, неуважительным. Он имеет жизнь, и в нем характер Божий проявляется. Не так ли? Он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Вот это проявление Божьей жизни. Дай Бог, чтобы оно было у нас. Итак, тому, кто приобрел для нас спасение, умер за наши грехи, но кто спасет до конца тех, кто Его. А Его – это те, кто знают Его, слушают Его и идут за Ним. Тому слава, и тому мы сейчас вместе с вами поклонимся.